В этот день, 12 ноября, родились Иван Шувалов, государственный деятель, один из отцов-основателей Московского университета, русский композитор и ученый-химик Александр Бородин. В этот день, 12 ноября 1803 года, Николай Карамзин был официально назначен на должность российского историографа. 12 ноября 1841 года император Николай I дал распоряжение о составлении проекта сберегательных касс в России, что положило начало банковскому делу. 12 ноября 1917 года Зимний дворец в Петрограде был объявлен государственным музеем. 12 ноября 1982 года генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Юрий Андропов. В этот день 1919 года из Омска был вывезен золотой запас Колчака. В августе 1918 года вся Казань наблюдала удивительную картину. У местного отделения Государственного банка один за другим парковались трамваи, а на них грузили ящики с золотом. Как только очередной вагон заполнялся, он шел в сторону Волги. Там у пристани уже стоял красавец-пароход фельдмаршал Суворов. Только-только Казань взял и очистил от красных никому пока неизвестный подполковник Капель. Это была одна из самых его блестящих операций. И каков итог? России не поддаются подсчету, но и взят золотой запас России 650 миллионов. Физически это богатство представляло собой 490,5 тонн драгоценного металла в слитках и в монетах. Львиная доля всего оставшегося от Российской империи золотого запаса. Когда началась Первая мировая война, золотые закрома было решено эвакуировать подальше от фронтов. Так они и оказались на берегах Волги. Большевики, когда они пришли к власти, до поры за золото не очень боялись. Ну что с ним будет? Однако летом 18 года заполыхала гражданская война. И вот уже Казань оказалась в центре фронтовых сводок. В Москву большевики успели эвакуировать всего 100 ящиков с золотом. Капля в сравнении с трофеями белого командира Капеля. Теперь Владимир Оскарович был озабочен тем, как бы поскорее подальше увезти драгоценный груз. Итак, золотой запас великой державы отправился на восток. Волгой до Самары, потом заставами до Омска, потом в Иркутск, часть еще дальше во Владивосток и даже за океан, чтобы оплатить вооружение для белых армий и, проделав кругосветное путешествие, осесть в европейских банках. Главным хранителем и распорядителем имперского наследства стал верховный правитель России, белый командующий адмирал Колчак. Его имя впоследствии было перенесено на все это богатство, и не одно десятилетие колчаковское золото будоражило умы. Наверняка же где-то припрятано до лучших времен, наверняка еще можно найти хотя бы часть этого колоссального состояния. Доля истины в этом есть однозначно, потому что путь золота через воюющую страну был труден, не раз и не два его пытались присвоить. Первая зафиксированная кража состоялась уже в Казани группой офицеров. В 20-х годах представители ГПУ долго рыскали в местных лесах в тщетных поисках. Часть похищений приписывают чехословацким легионерам, но только серьезные исследователи не считают, что они могли сильно поживиться российским богатством. Учет драгметаллу велся довольно серьезно. Самая большая экспроприация связана с именем атамана Семенова. Он приказал разорить один из составов, что шел во Владивосток. Всего семеновцы поживились менее 0,1 колчаковского золота, что, впрочем, не так уж и мало. Еще часть из этих миллионов атаман выделил своей правой руке, барону Унгерну. Вот самая известная фотография этой примечательной личности. Здесь он в желтом китайском императорском халате с нашитыми на нем погонами. Австрийский барон в российском подданстве, муж китайской принцессы. На деньги, данные Семеновым, он вел антисоветскую борьбу в Монголии. Но что интересно, сколько правительство Колчака не пыталось осваивать вчерашнюю российскую казну, оно не потратило даже и половины всего золота. В итоге, это известно очень точно, большевикам досталось порядка 410 миллионов рублей из 650. Современный исследователь Олег Будницкий весьма точно подсчитал, куда и как был потрачен знаменитый золотой запас. Оказалось, что часть этих средств серьезно помогла русской белой миграции обустроиться на чужбине. Но большая часть богатства, как и было сказано, никогда не покидала России. Большевистская власть вовремя успела повернуть золотые эшелоны назад. Тем не менее, призрак где-то потерянных или похищенных миллионов долго еще будет будоражить умы разных кладоискателей.